Радио Прага. Новости.
После бурных дебатов кабинет вернул предложение об аннулировании анонимного донорства спермы в Нижней палате. Дефицит бюджета будет снижаться еще медленнее. Эпилептика, сбившего детей на машине, не посадят. Правительство не выдало никакого постановления по депутатскому предложению об ужесточении условий искусственного оплодотворения. О сути предложения, которое должно аннулировать анонимное донорство спермы и яйцеклеток, мы писали вчера в радиогазете. Согласно проекту, клиники, занимающиеся искусственным оплодотворением, будут обязаны регистрировать и хранить все данные о донорах. Мало того, дети, рожденные от анонимной спермы, по достижении 18-летия будут иметь право знать имя и адрес своего биологического отца. Если им этого не скажут родители, хотят они того или нет, они узнают это от чиновников метрики, когда захотят расписаться. Вице-премьер Каролина Пик сообщила, что министры бурно дискутировали о предложении. Мнения высказывались от крайне негативных до нейтральных, в результате чего решение принято не было. Министры вернули предложение на рассмотрение Нижней палаты. Правительство будет медленнее, чем планировалось до этого, снижать дефицит общественных финансов. Еще в апреле правительство рассчитывало на снижение дефицита до 2015 года на 0,9% ВВП. Сейчас расчеты поменялись, дефицит должен будет снизиться на 1,6%. По прогнозам Министерства финансов, в текущем году цифра составит 3,2% ВВП вместо предполагаемых 3%. Краевой суд в Градце-Кралове внезапно аннулировал вердикт по делу водителя, убившему на переходе двух маленьких мальчиков. Ярослав Новак был приговорен к 6 годам тюремного заключения. Внезапно дело было передано в окрестный суд. Окрестный суд вынес другое решение – 10 лет запрета на вождение и лечение у психиатра амбулаторно. Новак не имел права садиться за руль, потому как в 2010 году врач предупреждал его об этом в связи с участившимися припадками эпилепсии. К тому же Новак не уступил дорогу пешеходам и давал задний ход на пешеходном переходе. Новак утверждает, что не помнит, как сбил, а потом переехал двух мальчиков, которые переходили дорогу с бабушкой и дедушкой. Последние отделались легкими ранениями. В подтверждение своих слов, что осуществившийся ранее звонок президенту полиции Петру Лессе был связан с планами на приобретение для стражей порядка скоростных автомобилей Volkswagen Passat, а не с армейскими самолетами КАСА, министр финансов Мирослав Калоусок предложил депутатам ознакомиться с несколькими документами. Во-первых, глава Минфина зачитал официальную просьбу начальника полиции, направленную в январе министру внутренних дел, о выделении финансовых средств, часть из которых должна была использоваться именно на покупку скоростных автомобилей. В качестве второго доказательства послужил отрицательный письменный ответ Мирослава Калоусека на финансовую заявку, полученную из МВД. Министр финансов считает упомянутые документы неопровержимым доказательством, что разговор касался именно машины, что глава полиции лжет. Президент полиции Петр Лессе заявляет и готов подтвердить это на детекторе лжи, что с министром финансов говорил именно о транспортных самолетах КАСА, из-за которых под следствием оказалась бывшая министр обороны Власта Парканова. Во время разговора, ранее заметил Лессе, министр Калоусек использовал неуместные выражения. Парламентская оппозиция в связи со спором говорит о попытке повлиять на работу полиции и требует отставки министра финансов. После обсуждения в Палате депутатов член партии «Дела общественные» Катерина Класнова заявила, что министр финансов представленными документами ничего не доказал. И о погоде. В Чехии будет облачно, возможны дожди и грозы, температура воздуха днем до 27 градусов по Цельсию. Вы слушали новости, которые подготовила Катерина Прокофьева.
Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага, у микрофона Ася Чеканова. О чем мы расскажем сегодня? Селение Голошовицы, находящееся под защитой ЮНЕСКО, приглашает на трехдневную ярмарку. Хрустальный череп пополнил число экспонатов Чешского музея рекордов. А еще вы узнаете, почему колокола в костеле Петра и Павла в Брно бьют полдень дважды. Оставайтесь с нами. Двадцатого июля в Голошовице в Южной Чехии начнется традиционная трехдневная ярмарка «Сельские торжества». Тысячи туристов в 15-й раз съедутся в селение, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы ощутить атмосферу старинной деревни и полюбоваться работой мастеров, сохраняющих искусство традиционных ремесел. Особенность поселения Голошовица в том, что это не архитектурный музей под открытым небом, а действительно живая деревня. Подробности нам расскажет Антон Каймаков.
Селение Голошовицы, возникшее в первой половине 13-го столетия, по сей день сохраняет свою изначальную планировку и внешний вид, сформировавшийся к середине 19-го столетия в период расцвета стиля, получившего название «сельская барокко».
Те, кто приедет на наш праздник, станут участниками старинной чешской ярмарки. Мы стараемся возродить атмосферу, которая здесь царила 120-130 лет назад во времена наших бабушек и дедушек.
Рассказывает Ян Йилек, староста села Янков, к которому ныне административно относится и селение Голошовице, насчитывающее 145 жителей.
Уникальность Голошовиц видна невооруженным глазом. В престижном списке ЮНЕСКО мы оказались благодаря трем аспектам. Во-первых, Голошовиц является примером аутентичной средневековой деревни, что касается строительного характера и планировки. Второй аспект – феномен сельского барокко, который вы можете найти только в Южной Чехии, а Голошовиц является примером целостности в применении этого архитектурного стиля. В-третьих, Голошовицы не музей под открытым небом, а живая деревня. Люди здесь живут точно так же, как в соседних селах и городах, столько с тем отличием, что местом их жительства является уникальный исторический и архитектурный памятник.
Естественно, что современные люди хотят пользоваться всеми возможными благами цивилизации, и Голошовицы не являются в этом отношении исключением. В дома проведен водопровод, они оснащены современной системой отопления, интерьеры отвечают потребностям современных владельцев, которые, однако, учитывая, что проживают они в охраняемых государством исторических домах, должны соблюдать определенные правила и заботиться о своем доме.
Речь идет о том, что планировка домов и целых усадеб столетиями не менялась. Просто, например, деревянные или каменно-деревянные строения 15 века постепенно заменили полностью каменными, а позже и кирпичными. Однако план остался тем же. Если взять старинные карты времен Марии Терезии и спроецировать их на современные цифровые карты, то получится практически один к одному. Планировка усадеб не изменилась.
Подчеркивает староста селения Ян Йилек. Традиционная ярмарка голошовицких сельских торжеств – это не только возможность повеселиться, потанцевать, откушать яства, которые каждый день дома уже никто не готовит, например, цмунду – особые картофельные лепешки, или же местные зельняки – капустные лепешки, картофельную похлебку, множество различных калачей, но и познакомиться с традиционными ремеслами, например, понаблюдать за работой гончаров.
Есть здесь возможность на той разлеглой навсе 210x70 метров.
На обширной деревенской площади 210 на 70 метров во время торжеств установлено 240 торговых лавок, в которых презентуются старинные чешские ремесла, то, что нам передали наши предки. В третьей палаток вам непосредственно демонстрируют, как тот или иной предмет изготавливается. Это особенность нашей ярмарки. И, естественно, на двух больших подиумах представлен южно-чешский фольклор, например, традиционные духовые оркестры и ансамбли, то, что обычно в южно-чешских деревнях пели и танцевали.
Фольклор южно-чешской кантри, то, что просто, бих рек, к этой веснице патри.
Подчеркивает староста Янкова и Голошовиц Ян Йилек.
В Среди новых экспонатов Музея рекордов и курьезов в Пилгримове появился вручную отшлифованный хрустальный череп, автором которого является мастер из Ждяра над Сазовой Ярослав Шлехта. Как пишут учебники истории, впервые череп из кварца, называемый также черепом судьбы, был обнаружен в 1927 году дочерью известного английского исследователя Фредерика Митчелл Хеджеса во время раскопок пирамид в древнем городе Майя в Центральной Америке. Согласно иным источникам, путешественник Митчелл приобрел череп, который являлся не более чем фальсификатом, в 1943 году на лондонском аукционе. Тему продолжит Лоретта Вашкова.
Как бы там ни было, артефакт в виде прекрасно отполированного человеческого черепа в натуральную величину, который, согласно легендам, обладает магической силой и призван спасти человечество от апокалипсиса, изначально поразил многих следователей и искусствоведов, режиссеров вдохновил на создание фильмов, а экстрасенсов на буйные фантазии. Результаты серьезных анализов говорят о том, что хрустальные черепа, которые вырезались из цельного куска горного хрусталя, появились в собраниях коллекционеров XIX века и возникали не ранее того же столетия, по всей видимости, в Европе. Хрустальный череп чешский мастер, удлинивший свое имя до Ярослава Дэйва Шлехты, вырезал уже в 1984 году. Вначале раритет на короткое время был выставлен в замке Ждяра над Сазовой. Позже мастер уединился с ним и лишь в этом году согласился одолжить свое детище музею, сообщил радио Прага Лубош Рафай из агентства «Добрый день», регистрирующего чешские рекорды.
Череп весит 6170 граммов, то есть больше 6 килограмм. Его периметр 52 сантиметра. Шлехта послал информацию о хрустальном черепе Артуру Кларку, автору прославленных телевизионных сериалов «Таинственный мир», который ответил ему личным письмом.
Говорилось и о том, что на создание черепа чешского мастера подтолкнула появившаяся еще в 70-е годы 20 века газетная информация. Дескать, хрустальный череп создавался в течение 300 лет, что он воспринял как личный вызов. Вы думаете, что Ярослав Шлехта вдохновился мистерией светящихся хрустальных черепов?
Думаю, что в значительной мере, судя по тому, как он его описывал, череп якобы обладает особой магичностью, имеет четвертое измерение, способен выполнять желания, а также разрушать и тому подобное. Так что я полагаю, что мистика и магия в этом деле сыграли определенную роль. Когда мы опубликовали информацию о нашем хрустальном черепе, нам написал пан Разл, думаю, что он живет в Градец-Кралове, о том, что он в 1993 году также создал хрустальный череп. Таким образом, благодаря регистрации рекордов и курьезов, мы сегодня знаем, что в Чехии существует не один, а может быть, два хрустальных черепа.
Ярослав Шлехта является также автором иных артефактов из хрусталя, и в вашей экспозиции уже красовалась хрустальная скрипка. Она, видимо, не создана для музицирования.
Да, скрипка действительно была выставлена в Пелжимовской экспозиции «Золотые чешские ручонки» в 2009 году. Она уникальна. Шлехта создал ее из 10 блоков хрустального стекла. Весит это творение более 7,5 килограмма. Играть на ней, видимо, можно было бы лишь со звукоснимателем, так как блоки стекла практически не резонируют. То есть этот инструмент не предназначен для игры, но он все равно прекрасен, и в нынешнем году эта скрипка вновь украшает нашу экспозицию. До 15 октября посетители, которые приедут в Музей рекордов и курьезов Пелгримов, увидят здесь оба этих творения работы пана Шлехты – череп и скрипку.
А сколько времени понадобилось мастеру для их создания?
У обоих предметов пан Шлехта říká, že trvali přibližně rok.
В обоих случаях, по словам пана Шлехты, работа длилась примерно год. Однако, учитывая время, потраченное им на сбор материала и все остальное, можно сказать, что подготовка и сам процесс создания заняли года три.
Что послужило мастеру в качестве образца при создании хрустального черепа?
С его же слов, обыкновенное учебное пособие из кабинета биологии, скорее всего, череп женщины.
Что-то давненько мы не бывали в столице Моравии Брно, подумал Дима Лычев и решил пригласить нас на прогулку в этот красивейший город. Сегодня мы отправимся в Брненский собор святых Петра и Павла.
Колокола собора святых Петра и Павла слышны в моравской столице издалека. Благодаря этому любой путник, даже не видя костела из домов в центральной части города, всегда найдет к храму Господню дорогу. Но на самом деле не увидеть храм очень сложно, ибо стоит он на довольно высоком холме. Именно на этот холм нам сейчас и предстоит, набрав легкие побольше воздуха, подниматься. Наши провожатые нынче будет гид компании «Дарим вам мир» Галина Вегова.
Обратите внимание на портал перед нами. Вот здесь городские жители тоже придумали легенду и говорят, что если пройти под этими воротами или порталом, то нужно загадать желание, которое тоже сбудется. Потому что если мы обратим внимание, посмотрите, этот портал действительно настоящий готический и настоящего 14 века.
А в отличие от пещер, где тоже можно загадывать желание, здесь его вслух произносить не надо?
Нет, здесь достаточно загадать желание. Никому наоборот.
Поскромнее, товарищи, одно наоборот, желание на двоих.
Кто первый загадывает?
Впечатляюще.
Ну и здесь, конечно, очень впечатляет костёл. Здесь сам вот на заднем плане это видны, да, башни, это более старинные. Здесь вот вы видите камни, тоже из песчаника. Здесь песчаник тоже другой, отличающийся, конечно, от пражского. Вот эти часы, которые и бьют полдень, то есть в 11 часов.
Это вот именно это здесь. Все обгорело там.
Но это потому что старая часть.
Ну, что касается часов, бьющих в 11 часов вместо полудня, это довольно старая история, которую рассказывают все экскурсоводы. Во время 30-летней войны шведский полководец, обещав занять город до полудня следующего дня, проиграл в результате спор, город не сдался, и помог этому звонарь местный, который вместо полудня прозвонил на час раньше, дабы слабеющий город, слабеющие жители смогли его удержать. И шведский полководец, подумав немножко, все-таки решил свое обещание исполнить, свернул свои войска и ушел в освояси. И с тех пор в память об этом событии колокола здесь 11 часов звонят полдень. А сейчас мы идем внутрь храма святых Петра и Павла, поэтому я прерываюсь. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Интересная деталь, рельеф этого костела он изображен на 10 кронах. Здесь как раз проходит выставка «Епископский кафедральный собор святых Петра и Павла». Романская часть, готическая часть, романская 1090 год, начало готической 1320. Первый этап, второй этап строительства – это 1490-1510, потом наступает барочная эра с 1652 как раз пресвитерий был построен и часовня Девы Марии, и неф храма, потом и внутреннее убранство, оно было закончено в 1748 году. И период регатизации, 1891 пресвитерий и башни, 1908 год. Сооружение не намного уступающее собору святого Вита в Праге. Как раз характерный знак – это новоготика, новоготические потолки.
Внимание, конечно, алтарь. Алтарь исключительный, хотя это неоготический, но он создан по рисунку второго готического. И там, если подойти поближе, там даже можно увидеть и такие пластины из сусального золота. Ну, и там мы видим 12 апостолов, также, опять же, распятие Иисуса Христа. И, конечно, нельзя не обратить внимание на витражи. Опять хочется сравнить с костелом святого Вита, но вот эти витражи создавали художник из Инсбрука, то есть это не чешская работа.
Инсбрук, Австрия.
Ну и здесь, в этом костеле, можно видеть готику. Это старая часть, но она просто сохранилась только часть, как вы видите. Затем вот эта часть, где мы находимся, это вообще новая. То есть обратите внимание, да, наверх поднимем. Здесь даже нет реберных сводов. Тут, конечно, прекрасный орган. Но орган – это уже модерн. Модерн – это вина, да? То есть это где-то 1900. Окончательная перестройка – это 19 век.
То есть это все-таки был бы такой процесс довольно долгоиграющий, поэтому, собственно, здесь идет наслоение архитектурных слогов.
Ну, а давайте посмотрим еще на картины. Вацлав и его, видите, убивает его брат Болеслав при богослужении. Ну, а следующая картина – той Варвару.
Которая убивает собственный отец.
Да, собственный отец. Mm-hmm. Ну, а здесь?
Иоанн Креститель.
Иоанн Креститель. И исповедание. То есть костел действующий, здесь нужно и исповедоваться.
Предстает вытесанная из камня Мадонна с младенцем, скульптура, дошедшая до нашего времени с 1300 года. Тут же и другие произведения искусства, присущие именно храмам. Вот позднеготическая пьета, изображение Богоматери со снятым с креста телом Сына Божьего Иисуса Христа. Вот надгробные эпитафии эпохи Возрождения. Боковые алтари и кафедры для проповедей скульптора Швейгла явно барочные. Деревянный главный алтарь высотой 11 метров псевдоготический. Его создание было завершено в 1831 году. В нижней его части находятся фигуры апостолов, по бокам святые Петр и Павел. Они немного возвышаются над остальными. Через две недели мы с вами вернемся в столицу Моравии и посетим монастырь капуцинов и костел обретения Креста Животворящего. Дима Лычев, костел святых Петра и Павла, город Брно.
И это уже все на сегодня. В студии Радио Прага для вас работали Антон Каймаков, Ларета Вашкова, Дима Лычев, Либор Кукол и я, Ася Чеканова. Если вас интересует происходящее в Чехии, пишите нам по электронной почте russkiy@radio.cz или по почте Радио Прага, улица Виноградская, дом 12, почтовый индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. До встречи на наших волнах.